Евгений Каплин, руководитель гуманитарной миссии «Пролиска». Вот только этой ночью он возвратился из Женевы, где принимал участие в консультации Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев с партнерскими организациями. Я правильно понимаю, что да. Гуманитарная миссия «Пролиска» является партнерской организацией этого управления? Добрый день.
Добрый день.
Насколько вот важно и что это дает, вот это партнерство такое? И, собственно, наверное же, это не все партнеры в Украине, их больше, как именно вы и, по-моему, еще одна только, да, украинская организация попали в список приглашенных на эти консультации.
Ну, на самом деле, то есть наше взаимодействие с ВКБ ООН, мы стали исполнительными партнерами в 2016 году, до этого 2014-2015 год мы помогали людям на Донбассе исключительно без грантовой поддержки, без...
Они дают вам гранты, ООН дает вам гранты,
помощи,
да?
доноров, да, с 2016 года ООН выбрала гуманитарную миссию «Пролиска» в качестве исполнительного партнера для работы на Донбассе. Изначально, ну, главное направление, то есть... ВКБ ООН в Украине работает в двух основных направлениях касательно именно ВПЛ и населения, пострадавшего от конфликта. Также ВКБ ООН работает с беженцами по всему миру, но в контексте ВПЛ и людей, пострадавших от конфликта, два главных направления — это предоставление защиты. В этом направлении мы как раз и есть один из ключевых исполнительных партнеров, и шелтер, то есть предоставление убежища, жилья, убежища. На данный момент, ну, в связи с тем, что количество финансирования постепенно сокращается, на сегодняшний день уменьшается постоянно количество исполнительных партнеров в Украине.
Почему? Считается, что мы уже преодолели главный кризис, связанный с войной?
Ну, как правило, на любом конфликте 2-3 года — это тот период, когда международное сообщество активно поддерживает людей,
а потом устает.
Помогает государству, потом как бы, ну, считается, что должно более интенсивно включаться государство.
Тем более, если нет активных боевых действий, я так понимаю.
Плюс, да, вот мы общались с многими людьми в Европе, и, ну, в 2014-2015 году Украина практически ежедневно была на обложках и в блок-сюжетах всех новостных изданий. На сегодняшний день там лидерство взяла Сирия, где конфликт более в активной фазе находится. Как-то Украина отошла на второй или третий план. В Европе не так часто слышат об Украине. Есть в том числе мнение среди некоторых гуманитарных организаций, правительств о том, что, ну, кризис в Украине уже замороженную фазу имеет, закончился. Но мы пытались объяснять, что это не так. Только вот, к сожалению, в мае месяце у нас по Донбассу порядка 200 жилищ было повреждено в ходе обстрелов. Май был самый такой в негативном смысле активный за последнее время, если сравнивать с апрелем, когда там всего лишь 20 жилищ было повреждено на контролируемой территории, то май это в 10 раз больше.
Ну, кстати говоря, раз вы уж об этом упомянули, вы же в Женеву поехали, ну, практически прямо, опять же, с линии разграничения из зоны конфликта. Знаете ситуацию тамошнюю, июнь поспокойнее уже был, да?
Ну, нельзя сказать, что полностью стабилизировалась ситуация. То есть я 2 недели находился на линии соприкосновения в разных населенных пунктах. 24-25 я еще под Мариуполем находился в Бердянское, Широкино, в этих населенных пунктах. На мариупольском направлении как бы и днем, и ночью мы слышали стрельбу. Также в июне у нас были инциденты, вот, связанные с обстрелом. Один из самых больших — это село Новотошковское, поселок в Луганской области, когда из-за прилетов снарядов многоэтажный дом весь лишился остекления. Нельзя сказать, что полностью ситуация стабилизировалась, но в сравнении с маем интенсивность боевых действий немножко меньше. Хотя, если сравнивать там, с мартом-апрелем, то она все равно остается намного больше и высокой.
Ну вот вы на этих консультациях, я так понимаю, об этом рассказывали. Насколько к вам прислушивались и, ну, насколько, как вы думаете, это эффективно? Удастся ли убедить Запад, ну и ООН, в принципе, как международную организацию, в том, что, ну, помощь нужна и, в общем, достаточно существенная по-прежнему?
На консультациях, где мы присутствовали, присутствовало порядка 300 организаций, порядка 600 участников. Это люди из абсолютно разных стран, разных континентов, из разных конфликтов. То есть...
Ну и это же, в общем, имеет негативные последствия, потому что каждый тянет одеяло на себя, каждый считает, что вот его проблема, да, она болезненная, ну а все остальные, может быть...
Ну, с разными вызовами сталкиваются в разных странах мира. Это, ну, есть страны, где конфликты продолжаются, имеют активную фазу. Есть, к сожалению, то есть есть партнеры, которые работают с уже неправительственной организацией по приему беженцев, которые пересекли границу той же Сирии, например. То есть, к сожалению, сейчас, ну, в Европе большая проблема с приемом беженцев.
Ну, и для них она более болезненная, чем Украина, безусловно.
С тем, что некоторые страны, ну, закрыты полностью, строятся стены, закрываются порты там для приема лодок тех же, которые доставляют беженцев. И, к сожалению, ну, на данном этапе мы находимся в той ситуации, когда в мире очень много конфликтов в активной фазе, и очень много людей бежит от войны.
Но... Ну вот, и из 600 участников, каждый из которых со своей болью, всего 3 человека из Украины, причем один из них из офиса вот этого самого управления, просто из киевского офиса.
Да, ну мы вместе поехали, там, к сожалению, не было... перевода на русский язык на консультациях. Я не всегда хорошо понимаю, разговариваю на английском, поэтому было принято решение, что мы вместе с коллегой, да, это зам главы представительства ВКБ в Украине, Ноэль, мы вместе ехали, она мне в том числе помогала с переводом этого мероприятия. Также мы еще, ну, кроме непосредственно самих консультаций, официальной части, мы еще ряд встреч проводили в штаб-квартире ВКБ ООН, которая находится в Женеве. Она отвечает за работу ВКБ ООН во всем мире. И встречали тех людей, которые вернулись из Донбасса. Там была руководитель кластера по жилью, как раз, которая на Донбассе несколько лет, с Рене, занималась восстановлением жилья в рамках кластера, который осуществляли гуманитарные организации, в том числе за деньги ВКБ ООН, которая осуществлялась. Сейчас она уехала работать консультантом в штаб-квартиру в Женеву. Мы также проговаривали болезненные вопросы по восстановлению жилья, потому что в начале года мы слышали такую практику, что ВКБ он постепенно хочет выходить из направления восстановления жилья по некоторым населенным пунктам. Просто отсутствует информация на уровне там той же Женевы, на уровне Европейского бюро по количеству разрушенных домов, потому что есть поселки, в которых местные власти не владеют этой информацией. Но мы сейчас полностью собираем эту информацию. Мы объясняли, что на самом деле, то есть там официально всего лишь несколько тысяч объектов разрушенных было внесено, но их намного больше. Их десятки тысяч. Мы сейчас обновляем тоже эту информацию, так как по некоторым населенным пунктам местных властей нет этой информации. И с рядом людей встречались, рассказывали тоже про те ситуации, про те вызовы, которые происходили вот в мае в Украине, к сожалению. То есть в мае случился такой прецедент, которого не случалось с 2015 года, вот с селом Южное, Чигари, в частности, когда 90% населения было вынуждено бежать из своих домов в этом поселке. И последний раз такое было.
И были трудности с вывозом их даже серьезные.
Ну, трудности с вывозами, они наблюдаются периодически во всех населенных пунктах, но вот именно факт того, когда люди за 10 дней, 2 недели полностью на 90% покидают свое жилье, последний раз настолько массово люди бежали в 14-15 годах, когда были очень интенсивные боевые действия. К сожалению, такой прецедент был в мае.
Я напомню, что в гостях у программы «Киев-Донбасс» Евгений Каплин, руководитель гуманитарной миссии «Пролиска», который только что возвратился из Женевы с консультацией Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев. Мы делится с нами впечатлениями, рассказывает, что там происходило. Если вы хотите задать вопрос Евгению, вы можете позвонить по прямому телефону нашему 0800 750 490. 790 0800 750 490. Это бесплатный номер с любого и стационарного, и мобильного номера на территории Украины. Вы можете набирать, если хотите по каким-то причинам, чтобы не хотите, чтобы ваш голос звучал, но хотите задать вопрос, вы можете сделать это, прислав сообщение на Viber 067-67-404-76. 067-67-404-76. Но только напоминаю, что Viber у нас работает только в текстовом режиме. Вот голосом там поговорить не удастся. Продолжим с вами разговор, Евгений. Вот вы упомянули, да, о том, что, к сожалению, в ООН, в Женеве, в Европе не слишком хорошо знают ситуацию, и вы вот просвещали, рассказывали о том, что во многих населенных пунктах продолжаются и дальше гуманитарные проблемы. Но, в общем, это повод поговорить, скажем так, о, как бы сказать, эффективности этих структур в принципе. С самого начала конфликта, да, одна из таких трендовых тем, это, в общем-то, как бы сказать, неспособность ООН в нынешнем виде разрулить такие ситуации, но имеется в виду структура ООН, где, скажем, любая большая страна, и США, и Россия, имеет право вето, и поэтому никакой конфликт, в котором они завязаны, в общем, не имеет шансов быть разрешенным с помощью ООН. У вас все-таки гуманитарное направление. Насколько эффективно ООН вот именно в помощи пострадавшим от конфликтов?
Если мы говорим про агентство ООН по делам беженцев, про как бы ООН, ну, мы сейчас не обсуждаем там политические вопросы, политические мандаты, то есть, ну, я думаю, что ну, мегаэффективно в Украине, как и, в принципе, международная организация, то есть, если сравнивать тот период там 2014-2015 года, когда мы работали благодаря поддержке просто простых украинцев, которые передавали там килограмм продуктов и так далее, то у нас за два года объем нашей помощи составил несколько сот тонн продуктов, которые мы передали. Там порядка 3000 людей мы эвакуировали своим транспортом. Ну, это абсолютно несоизмеримо с теми гуманитарными программами, которые мы сейчас имплементируем для ООН, то есть для ВКБ ООН. Та же программа зимней помощи, в результате которой зимой 2015-2016 год только нашими руками было доставлено больше 5000 тонн твердого топлива для людей, которые проживают в долине соприкосновения. Я думаю, что благодаря этой помощи ну, люди обогрелись, и во многих населенных пунктах они живы просто, потому что если бы не было поддержки международных организаций, то ну, гражданское общество украинское уже сегодня выдохлось. То есть вот еще на этапе 2014-2015 года...
Ну да, наш волонтерский, как бы сказать, такой позыв первый уже, конечно, прошел, и люди, наверное, не так как бы остро и активно реагируют на призывы помочь. Вот,
Нет, сейчас это более так, точечные конечно. Какие-то случаи, то есть мы вот недавно купили восьмой дом для людей, которым помогли выехать из опасной территории.
За какие деньги?
За деньги, которые мы продолжаем в Фейсбуке собирать, за частное пожертвование людей. Но это более такие точечные предметные сборы. Но в то же время, как бы, конечно, тот ресурс, который международными организациями, в частности, агентством ООН по делам беженцев, дается для поддержки людей, как ВПЛ, так и людей, которые остаются на Донбассе в опасной зоне, он несоизмерим с тем, что может на сегодняшний день позволится гражданское общество.
Но я вот не однажды слышал от разных людей, которые имеют к этому касательство, что вот то, о чем вы, кстати, упомянули сами, что не очень обычно в этих европейских там офисах понимают, где какая ситуация, да, поэтому и бывает достаточно неэффективное расходование этих средств. То есть средства выделяются, но попадают они не совсем туда, где они нужны сильнее.
Для этого
всего.
Нас и позвали на консультацию.
Вот, это как раз мой вопрос. Насколько вы самостоятельны в как бы понятно, что вы должны отчитываться, потому что, опять же, большая, как бы сказать, большая часть обвинений в сторону волонтеров, и почему доверие к ним падало, да, заключается в том, что волонтеры, это тоже уже стала такая профессия, вот люди там тоже зарабатывают себе капиталы на этом и так далее. Вы должны отчитываться перед ООН, перед УВКБ, куда вы потратили эти деньги, но насколько вы вольны сами как бы решать, куда именно.
Ну, что касается первой части вопроса, то есть я не могу сказать, что абсолютно там штаб-квартира ООН не понимает, что происходит. Нет, она понимает, они получают постоянно от нас отчеты о происходящей ситуации, то есть все инциденты, в частности, мы вот и у Селичи Гори начали говорить, и в штаб-квартире читали наше сообщение, потому что мы передавали в онлайн-режиме, сколько сегодня человек выехало, по каким причинам они эти отчеты читаются. Я больше говорил немножко о другом, о том, что общество в европейских странах, лидеры европейских стран, то есть это тема украинского конфликта, она меньше сейчас поднимается в СМИ в этих странах, и поэтому некоторые страны, некоторые общества, некоторые правительства в западных странах считают, что там, на украинский конфликт, сегмент ООН, нужно давать меньше средств, потому что там бытует мнение, что замороженный конфликт.
Ну, понятно, что это... и комиссар ООН не может к этому не прислушиваться.
Да, но это, то есть, связано как раз больше с... с исчезновением сюжетов из Украины, с такой периодичностью, как они были там в 14-15 годах в СМИ в западных. Мы тоже будем с этим работать. Мы общались с несколькими европейскими журналистами для того, чтобы привлечь их для освещения конфликта сюда. Это еще раз говорит о важности работы журналистов в прифронтовой зоне, потому что от их освещения напрямую зависит вопрос помощи Украине в дальнейшем. Что касается второй части вопроса, в рамках нашего сейчас сотрудничества с ОВКБ ООН, в конце года, в начале календарного года, то есть составляется это наш договор, да, между агентством ООН, в частности, по делам беженцев и нашей гуманитарной миссией, где, определяются направления, которыми мы можем заниматься, то, что хочет от нас ОВКБ ООН, то, что, как мы видим эту ситуацию, в этом году, как бы, на 90%, даже больше, мы занимаемся, как бы, тем, чем мы хотим заниматься. Да, мы, конечно, отчитываем, то есть в начале года у нас прописывается договор, у нас четко есть, у нас сложнее, чем в некоторых бюджетных организациях, у нас четко есть бюджеты, сколько мы чего можем куда потратить, с какой процедурностью, есть процедурность для того, чтобы поддержать какую-то заявку там того же проекта на восстановление инфраструктуры в громаде. Это не мы принимаем решение, мы только готовим. Дальше комитет, состоящий из всех глав офисов ОКБ в Украине, принимает решение, одобрять этот проект или не одобрять. То же самое сейчас.
Ну, это вот здорово, что есть контроль, да, но с другой стороны...
То есть мы в прошлом году мы прошли два внешних аудита. Нас аудировала швейцарская компания, аудировала французская компания, которая приехали, изучали всю финансовую деятельность организации. Ну, это кроме того, что мы еще каждый месяц проходим внутренний аудит от ООН за каждую потраченную копейку.
Вот-вот, я же говорю, здорово, что есть контроль, допустим, да, но это же создает определенные трудности за год, вот, да, вы накануне начала года составили договор, может существенно измениться ситуация, но знали ли вы в декабре, что вот эти чигари возникнут? Нет. Вот я это имею в виду. Можете ли вы сами решать, куда оперативно вот бросить помощь? Безусловно, в рамках вот этого бюджета, но вот не туда, куда вы собирались, а там, где вдруг загорелось.
Нет, ООН — это довольно бюрократическая организация.
Тут... Я бы иначе не спрашивал. Я потому и говорю.
Я не могу сказать, что у нас есть возможность механизма быстрой помощи вот в таких случаях. То есть как бы в ручном режиме у нас есть финансовая программа, которая имплементируется нами совместно с ОВКБ ООН. Это программа быстрой финансовой помощи. Речь идет о том, что 4000 гривен предоставляется в этом году для 4000 семей. Как
по 4000,
да, на общую сумму около 16 миллионов, как для семей ВПЛ, которые проживают на контролируемой территории, так и для семей, которые пострадали от конфликта, которые проживают до линии соприкосновения. Ну, в плане этого механизма, да, мы обговорили с местными офисами ОКБУ о том, что у нас вот есть село, которое было вынуждено бежать, о том, что этим людям не за что арендовать квартиру, и ну, был определенный временной промежуток, это где-то около 2-3 недель, пока мы провели анкетирование, прошел комитет, рассмотрелось, но сейчас было уже одобрено решение, и люди начинают потихоньку получать выплаты по этой программе. У нас есть быстрые, ну, то есть у нас есть быстрые материалы для ремонта. У нас на складах в начале этого года мы говорили совместно с ВКБУ, как раз с отделом ПО, который занимается стройкой, о том, что необходимо. И в этом году мы добились того, что на наших офисах, которых у нас 10 до линии соприкосновения, непосредственно находится у нас порядка 10 фур. Начало года было с стройматериалом для быстрых ремонтов, которые нам не нужно делать каких-то дополнительных запросов. Сейчас эти материалы, стройматериалы находятся у нас. Если к нам поступает сигнал о том, что там сгорел дом или повреждено остекление или повреждена кровля, то наши сотрудники сейчас максимально оперативно, если это ночью, то на следующее утро, если это днем, то там через час после происшествия выезжают на место, меряют размеры там разбитого окна, и оперативно мы выдаем помощь для быстрых ремонтов, и мы не нуждаемся, в принципе, в дополнительных согласованиях этой процедуры. Эти стройматериалы как раз предназначены для такой помощи. Дальше мы передаем тем партнерам в структуре ВКБУ, которые занимаются уже капитальным строительством. Ну, у них есть, конечно, свои рамки, сколько они домов могут за год отремонтировать.
Ну, и там уже надо утверждать.
Ну, это уже да, более это длительная процедура, которая тоже проходит, этот партнер проводит ее через соответствующие комитеты. Но быструю помощь для того, чтобы, если там, как зимой были случаи, когда там 20 градусов мороза и прилетел снаряд и разбил окна в многоэтажке, то, конечно, для того, чтобы люди не мерзли, мы реагируем на более быстро.
К сожалению, уже нет времени продолжать наше общение. Спасибо, что вы пришли к нам в гости. Напомню нашим слушателям, что вы всегда можете связаться с гуманитарной миссией Пролиска. Их легко найти и в Фейсбуке, в том числе и Евгения Каплина. Он всегда отвечает там. Спасибо большое. Евгений Каплин, руководитель этой миссии, возвратился из Женевы, где прошли консультации в Управлении Верховного комиссара ООН по делам беженцев.